Шалом, дорогие друзья! С вами Александр Бленд. С Божьей помощью мы с вами сегодня продолжим изучать отрывок Эшет Хайль, конец книги Мишлей или книги Притч о успешной жене. Мы остановились на середине. Но сначала попробую ответить на те вопросы, которые возникли у слушателей по первой части. Прежде всего, меня спросили об акростихе. Дело в том, что этот отрывок написан акростихом, то есть первый стих начинается на алиф, следующий на бет, потом на гимел, на далит и так далее. По буквам все 22 стиха соответствуют 22 буквам еврейского алфавита. В некоторых местах пытаются учить, что вот женщина должна быть похожа на ту букву и на другую, и как к этому относиться. Конечно, можно посмотреть на буковку Гимел и сказать, что вот эта женщина, которая шагает на шажок вперед, на букву Далет можно посмотреть и сказать, вот эта женщина, которая протягивает руку. И это все интересно, если мы разговариваем с маленькими девочками и хотим показать им простые примеры. Но нужно помнить, что буквы в иврите, они, во-первых, меняли свою форму, а во-вторых, они существуют для того, чтобы передавать звуки. Звуки складываются в слова, и слова – это самое важное. Давайте смотреть в текст и смотреть, чего хочет текст от нас. Почему все-таки это написано акростихом? Чтобы, во-первых, показать, что не все происходит одновременно, что есть какое-то поэтапное развитие, это не весь список, который сразу должен быть. И, во-вторых, показать на целостность женщины, что все оттенки, все в ней присутствует. Ну, и это поэзия, поэзии свойственной красивости. Это же песнь женщины. Другой слушатель написал историю о некой женщине, которая думала, что по всем пунктам она подходит под эту песню, вот она всему соответствует, но однажды, как он говорит, муж прочитал эту главу и сказал, ни одному пункту ты не соответствуешь. Со скорбью сказал. Что можно сказать по поводу этой истории? Если представить себе, что муж прочитал все 31 главу притч, проверил себя по всем вопросам, которые там есть, и нашел себя благоуспешным, а затем в 22 стихах о жене вдруг разочаровался, то это действительно печальная история. Но чаще всего мы проверяем других, а не себя. Поэтому вынужден повторить, эта история не чек-лист. Это не шпинялка сестер, не обличалка сестер и не проверялка сестер. Это история жизни успешной женщины, благочестивой женщины, которая достигает благословения и в духовном мире, и в материальном, и рассказ о том, как она это делает, чтобы этого можно было поучиться, не для того, чтобы этим обличать. На этом остановимся по части ответов на вопросы. Еще хочу сказать о том, что действительно существует множество толкований, которые говорят, что речь здесь идет вообще не о женщине. Есть комментаторы, которые трактуют это о Шехине, о божественном присутствии, о Торе. И есть в этом какая-то логика, ведь мы говорим о книге притч, то есть примеров. И можно было бы сказать, что женщина – это пример. Но если мы можем взять что-то практическое для женщины, то почему бы это не сделать? Итак, закончено длинное предисловие, и перейдем, собственно говоря, к тексту. Мы остановились на том, что женщина трудится, создает трудом вокруг себя среду обитания, в которой удобно жить и окружающим, она связана с ближними и дальними, и протягивает руку нищим, видимо, очень занятая женщина. В 21 стихе мы читаем «Ло тира левейта мишалег». Она не боится за свой дом в случае снега. Иерусалим – город не особо снежный, снег там случается довольно редко, и до сих пор, когда там выпадает снег, к нему все службы не готовы, все останавливается, все закрыто, но не так в случае с нашей женщиной, она не боится, что выпадет снег, даже если выпадет снег. Несмотря на то, что она женщина загруженная, работающая, она позаботилась о своем доме даже на случай такой экстренной, как снег. Почему она не боится? Кихоль вейтала вуш шаним. Потому что весь ее дом одет в дорогие, теплые одежды. Шаним от слова шани, красный, это одежда из теплой, уплотненной, крашеной шерсти. Мы знаем, что так одевались дочери царские. В второй книге Шмуэля мы читаем в первой главе: «Дочери Израиля, плачьте о Шауле, одевавшем вас в багряницу и изящные вещи». Одевал их в шани, то есть вот эти теплые одежды и вещи изящные. То есть мы можем сказать, по-царски одет дом у этой женщины. Одежда, крашеная из специальной кашенили, это такая мошка, из которой делали краску, она называется араратская кашениль сегодня. По нашим меркам это что-то вроде норковой шубы. Не самая дорогая одежда, это не баргузинский соболь, и тем не менее это не дешевая одежда, это дорогая норковая или норковая меховая шуба. Откуда у женщины, да, мы можем сказать, откуда вообще все это берется, давайте не забывать. В самом начале главы, еще до того, как начинается отрывок о женщине, мать наставляет Лемуэля царя и говорит ему: не отдавай женщинам силы твоей, не дай хайль нашим, не дай хайль женщинам, не дай женщинам своего имущества. Потому что она говорит о женщинах недостойных. Здесь мы, весь наш рассказ о том, как женщина распоряжается имуществом мужа, как женщина увеличивает имущество мужа и благословение на имуществе мужа. Поэтому, если муж приходит домой и говорит: я весь день работал дворником, я весь день работал на экскаваторе, я весь день профессор, неважно, и он приходит с претензией к жене и говорит: а где соболи шубы или хотя бы норковые, то в этом случае претензия не к ней. Она управляет, умножает то, что дает ей муж. Итак, она заботится о доме, о всех домочадцах, о том, что с ними будет, когда они выйдут на улицу, на холод, что происходит внутри ее дома, мы читаем в стихе 22-м. «Марвадим Асталя сделала себе постельное покрывало, сас веаргаман левуша, и оделась она прекрасными тканями из весона, белого льна, и из красной, крашеной ту же ткани, которая называется червеница, аргаман, тоже очень дорогая, вообще вся крашеная одежда в те времена дорогая. Обратите внимание, женщина украсила свою постель в спальне, место, где она уединяется со своим мужем, где только она и муж. Она заботится о том, чтобы не потерять привлекательность в глазах своего мужа, и в спальне, где она украсила спальню, и там, где они с мужем не уединены, она одета в белое и красное, одета в праздничные одежды. Вроде бы мы читаем в 7 главе, что это блудница так поступает. Она говорит: коврами устлала я постель мою. Этими же самыми словами она говорит. Прекрасными тканями египетскими. То, что блудница делает ради заработка, ради совращения, то делает праведная женщина ради своего мужа. Есть у женщины право создавать комфорт в спальне. Она существо не бесполое. И она старается выглядеть красивой и на людях. Старается быть украшением и славой мужа. Ведь Эшет Хайль называется короной мужа. И об этом следующий стих. Нода бешарим багаля, известен в воротах муж ее. В воротах города заседают судьи. Есть один небольшой нюанс. Ворота, когда мы говорим это на русском языке, они всегда во множественном числе, потому что это створки. На иврите это шар, потому что это рамки. И когда мы говорим «шаарим», «воротах», известен по всему городу или во многих городах. Во многих городах говорят о ее муже. Ну и, казалось бы, она тут при чем? Это ее слава, то, как она двигается, то, как она живет, то, как она занимается имуществом, прославляет ее мужа. За успешным мужчиной стоит эта успешная женщина. Она делает своего мужа успешным, и он известен «бешифто им скиней арец», известен тем, что он заседает со старейшинами. То есть она сделала себе карьеру и сделала мужа авторитетным. Для этого надо тоже очень много вкладывать и давать ему свободное время, и давать ему всевозможную поддержку. Это трудно — быть одновременно и успешной женщиной, и женой успешного мужа. Это очень высокая цель. Итак, эта женщина многого достигла. Она имеет хороший, хорошо подстроенный дом. Она хорошо одевается. И муж ее сделал карьеру. Видимо, дом у них полная чаша. Иначе не скажешь. Что делает эта женщина? Садин аста ветимкор. Сделала садин и продала. Садин на современном иврите — это простыня. Но на иврите того времени это вышитая обработанная ткань. Она делает какие-то одежды и продает их. Вахагор натна лихнани. И ханаанцу, то есть купцу, дает пояса. Женщина, которая уже состоялась, успешная женщина, у которой нет нехватки ни в чем, она занимается рукоделием. Она реализует себя, она находит себя в том, чтобы делать что-то красивое, и то, что она дает это ханаанским купцам, говорит, что это не просто какие-то безделушки, которые она делает, это что-то очень важное, очень красивое. Оз веадар левуша, кроме той роскоши, которая вокруг нее, прекрасных одежд и хорошо оформленной спальни, она еще и облачена в силу и величие. Это качество божественное. Это Бог одевается в силу и величие, разумеется, здесь нет сравнения между женщиной и Богом. Про Всевышнего сказано: «Благослови, душа моя Господа, Господь Бог мой велик, ты необычайно красотой и великолепием облекся». Женщина облекается в качество благочестивой, в духовную красоту и великолепие. У нее есть не только одежды материальные, у нее есть еще и одежды славы. У нее есть достижения не только в физическом мире, но и в духовном. И поэтому мы читаем в том же стихе: «Ватисхак льем ахрон», и возрадуется она навстречу последним дням. Это не значит, что она возрадуется в день суда, не про то речь. Она радуется навстречу своей старости. Это дело очень трудное. Сейчас есть очень много таких игрушек, фоторедакторов, всевозможных средств обработки изображения, которые показывают, как человек будет выглядеть в старости, как, с каким страхом девушки реагируют на фотографии себя в старости, на то, как они в старости будут выглядеть. Уважение к старости потеряно, перед старостью существует страх. Все люди боятся быть старыми, для женщины это особенно страшно, потому что она очень часто живет только своей красотой, и женщина, о которой мы говорим, она имеет духовное тело, имеет тело не только физическое, которое будет стареть, но имеет и тело вечное, и поэтому она не боится старости, не боится стареть, она радуется навстречу старости. в 26 стихе Пия Патха Бехохма открывает уста свои с мудростью. Не всем привычно, что женщина говорит. Женщины очень мало говорят в Писании, и часто женщин стараются замолчать, заткнуть. Женщинам рекомендуется молчать, вообще молчать, у мужа дома спрашивать, а лучше и мужа не трогать. Женщина благочестивая – это женщина молчаливая, незаметная. Такой образ сложился. Но это неправильно. Здесь мы видим Пия Патха Бехохма, она открывает уста своей мудростью. Женщина, которая столького достигла в жизни, которая столько смогла, не может не делиться своей мудростью. Она мудро начинает учить, не только учит мудрости, но и мудро обучает. Чему же она обучает? В конце стиха мы читаем «Ветурат хесед аль-лешона» и «Учение милости на языке ее». Почему-то все переводчики как один, или почти все, говорят «кроткое наставление на устах ее». То есть раз уж женщина открыла уста, то давайте скажем, что она кротко, застенчиво говорит. Кротость – очень хорошее качество. Замечательное качество, как для мужчины, так и для женщины. И кротость, и смирение, качество замечательное. Но здесь идет речь не об этом, потому что здесь стоит важное слово «хесед» – милость. Учение милости на ее устах. Она учит людей милости, учит своих домашних милости. Она не открывает школу успеха, процветание, она не открывает школу по дизайну спаленной, дизайну одежды, она не открывает кулинарную школу, она открывает школу милости. Из всего, чем она обладает, из всех знаний, она именно милости учит людей. Поэтому это так важно отметить. Торат хесед аль-лешона, учение милости на языке ее. Это тоже близко к тому, чему учит премудрость. Мы проводили параллели между премудростью и женщиной, что женщина воплощает в себе, в семье, божественную мудрость. Мудрость говорит в 8 стихе, в 8 главе, простите, книги Мишлей, «Слушайте, потому что я буду говорить важное, и открываю уста мои, чтобы сказать правду, ибо истину произнесет небо, и язык мой нечесть и мерзость для уст моих, справедливы все изречения уст моих, нет в них нечестного и извращенного». Женщина учит чистой милости, как учит премудрость, как учит хохма, и женщина открывает уста свои с мудростью, хохма. Это важно. Важно, что через женщину в семью приходит мудрость. Это не значит, что надо мериться, кто мудрее, муж или жена. Бог так действует через женщину. Суфия алехот вейта. Она смотрит за происходящим у себя дома. Суфия означает смотреть, наблюдая. Наблюдая за тем, что происходит. Она не диктатор, не деспот у себя дома. Она наблюдает, как мудрый советчик, за тем, что дома происходит, ищет, где ей можно помочь. Это мы говорим о женщине, которая уже повзрослела, это уже не та девочка, которой все доверил муж много лет назад, она уже не та, которая встает рано и всем дает указания, сейчас у нее подросли дети, она смотрит за происходящим дома, «Велехем ацлют лётухаль» и не будет есть хлеб лени. Она не говорит, я уже свое поработала, я свое потрудилась, теперь трудитесь вы. Она не хочет есть такого хлеба. Дальше мы читаем. Каму банея ваяшруа. Выросли дети ее, встали дети ее и делают ее счастливой. Очень такое важное слово, замечание. Они не прославляют ее, не проявляют о ней заботу, не делают ей комплименты. Речь идет о намерении внутреннем. Ее дети хотят, чтобы она была счастлива. Делают все, чтобы она была счастлива. Мы ведь иногда можем слушать родителей, потому что не хотим их расстраивать, потому что хотим выглядеть хорошо в их глазах. Не дай Бог, хотим от них наследство не потерять или еще какие-то мотивы, чтобы люди о нас плохо не подумали. Она воспитала детей так, чтобы дети хотели, чтобы она была счастлива. Это не просто так, это драгоценный плод в ее жизни. Баля, ваяля. И муж прославляет ее. Как муж ее прославляет? И он говорит, и здесь впервые появляется муж, который говорит: «Работ банот асухайль». Многие девушки преуспели в ад алит алькулана. А ты превзошла всех. Звучит немножко так, шатко. В каком смысле? Ведь эту песню поют женщинам в субботу, иногда, когда есть гости. И вот пришел человек с женой, сидит в гостях, муж поет песню своей жене. И говорит: все женщины хороши, но ты лучше всех. И неудобно это. Можем ли мы хвалить кого-то, принижая других? Речь здесь идет о том, что много хороших женщин, но для меня, лично мне, ты подходишь лучше всех. Ты лучше всех можешь быть именно моей женой. Ты для меня, поэтому ты лучше всех. Когда-то давным-давно маленьким мальчиком, подростком, я искал себе жену, и Рав спросил меня: ты на ком хочешь жениться? Ты хочешь жениться на самой красивой женщине в мире, у тебя это все равно не получится. Я спросил: почему? Потому что я на ней уже 30 лет женат. Жена самая красивая в глазах своего мужа. И муж прославляет ее. Самая красивая, самая умная, самая лучшая. В 30 стихе мы читаем: «Шекерахен» – ложь, миловидность. «Веэвеля йофи» – и суетна красота. «Иша ярат шамаем» – женщина богобоязненная, «гититалаль» – она будет прославлена. Есть несколько женских качеств. Миловидность и красота – они обманчивы, потому что они мимолетны. Богобоязненность ведет к славе. Это вопрос выбора для женщины, и это вопрос выбора для мужчины. Можно выбрать себе мисс красивые ножки, мисс стройность, мисс большие реснички, и это будет мимолетным, это пройдет. Можно искать женщину богобоязненную, и это то, что ведет человека к славе. И из всех качеств, из всего того, что было перечислено, мы уже подходим к самому концу, из всех качеств, которые есть у женщины, самое главное, выделенное, это богобоязненность. Кто такая Эшет Хаэль? Что ею руководствуется? Богобоязненность. Мы здесь, в течение всей главы, вообще ничего не говорили о Боге. Мы не говорили, какая она молитвенница, и как она изучает Писание. Всего этого не было. И вдруг нам открывается, что все это, все эти достижения, они были из-за богобоязненности. Не из-за мужебоязненности, из-за богобоязненности. Из-за того, что в этой паре муж и жена был еще и Бог, на которого они смотрели, и с которым вместе они выбирали друг друга, потому что есть пары, в которых муж смотрит на жену, жена на мужа, и это хорошо, но есть пары, в которых они оба смотрят на Бога, и это то, что действительно лучше. Все, что, все эти чудеса, которые произошли с этой женщиной, это богобоязненность. Поэтому, когда кто-то хочет сделать чек-лист и сказать, а ты встаешь за утро, чтобы приготовить мужу завтрак, а ты что поешь до полуночи ему носки, все это ничего не значит без богобоязненности. А богобоязненность, она открывается в сердце. Будет прославлена жена богобоязненная. Тну лам и приедея, дайте ей от рук ее, покажите ей ее плоды. Когда у человека подрастают деревья, он берет то, что называется бикурим, первенки, и приносит их в храм, кладет их в корзиночку, приносит их священнику, в лице священника приносит их ко Всевышнему. В каком-то смысле дети, которые хотят сделать маму счастливой, муж, который ее прославляет, это ее корзиночка с ее плодами, вот они, ее плоды. Вот они, реальные плоды ее богобоязненности. Ваялелуа, и прославляйте Бешарим по всем вратам городов. Маасея, дела ее. Не красоту ее, она не мисс Вселенная, она мисс Вселенная в богобоязненности, и это плоды ее, и в этом она будет прославлена. Это суть, по сути, суть песни Эшет Хайль. На этом мы и закончим ее изучение. Святой Благословенный благословит всех тех, кто ищет Его воли, изучает Его Слово, имеет страх перед Ним, хочет Ему служить. Благословит женщин, бабушек, прабабушек, мам, сестер, дочерей и внучек. Благословит мужей, сыновей, дедушек, внуков. Даст мир в семьи, даст мир в сердца. Благословит ближних ваших и дальних ваших. Даст исцеление больным, даст пропитание нуждающимся в пропитании. Возвеселится с веселящимися, оботрет слезу плачущих. Благословит каждого по нуждам его. Благословит всех тех, кто готовится сейчас к праздникам Божьим, кто проверяет себя, исследует себя. Благословит ваш путь ко Всевышнему. Благословит тех, кто только встал на этот путь, и тех, кто уже давно двигается, вас и дома ваши, и всех, кто с вами. Будьте благословенны. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.